Лев Николаевич Толстой. Из кавказских воспоминаний. Разжалованный. Мы стояли в отряде. Дела уже кончались. Дорубали просеку и с каждым днем ожидали из штаба приказа об отступлении в крепость. Наш дивизион батарейных орудий стоял на скате крутого горного хребта, оканчивающегося быстрой горной речкой Метчиком, и должен был обстреливать расстилавшуюся впереди равнину. На живописной равнине этой, вне выстрела, изредка, особенно перед вечером, там и сям показывались невраждебные группы конных горцев, выезжавших из любопытства посмотреть на русский лагерь. Вечер был ясный, тихий и свежий, как обыкновенно декабрьские вечера на Кавказе. Солнце спускалось за крутым отрогом гор налево и бросало розовые лучи на палатки, рассыпанные по горе, на движущиеся группы солдат и на наши два орудия, тяжело, как будто вытянув шеи, неподвижно стоявшие в двух шагах от нас на земляной батарее. Пехотный пикет, расположенный на бугре налево, отчетливо обозначался на прозрачном свете заката своими козлами ружей, фигурой часового, группой солдат и дымом разложенного костра. Направо и налево, по полугоре, на черной притоптанной земле белели палатки, а за палатками чернели голые стволы чинарного леса, в котором беспрестанно стучали топорами, трещали костры и с грохотом падали подрубленные деревья. Голубоватый дым трубой подымался со всех сторон в светло-синее морозное небо. Мимо палаток и низами около ручья тянулись стопотом и фырканьем казаки, драгуны и артиллеристы, возвращавшиеся с водопоя. Начинало подмораживать. Все звуки были слышны особенно явственно. И далеко вперед, по равнине, было видно в чистом редком воздухе. Неприятельские кучки, уже не возбуждая любопытства солдат, тихо разъезжали по светло-желтому жневью кукурузных полей. Кое-где из-за деревьев виднелись высокие столбы кладбищ и дымящиеся аулы. Наша палатка стояла недалеко от орудий, на сухом и высоком месте, с которого вид был особенно обширен. Подле палатки, около самой батареи, на расчищенной площадке была устроена нами игра в городки или чушки. Услужливые солдатики тут же приделали для нас плетеные лавочки и столик. По причине всех этих удобств артиллерийские офицеры, наши товарищи, и несколько пехотных любили по вечерам собираться к нашей батарее и называли это место клубом. И вечер был славный. Лучшие игроки собрались, и мы играли в городки. Я, прапорщик Д и поручик О проиграли сряду две партии, и к общему удовольствию и смеху зрителей, офицеров, солдат и денщиков, глядевших на нас из своих палаток, провезли два раза на своих спинах выигравшую партию от одного кона до другого. Особенно забавно было положение огромного толстого штабс-капитана Ша, который, задыхаясь и добродушно улыбаясь, с волочащимися по земле ногами, проехал на маленьком тщедушном поручике О. Но становилось уже поздно. Денщики вынесли нам, на всех шесть человек, три стакана чая без блюдечек, и мы, окончив игру, подошли к плетеным лавочкам. Около них стоял незнакомый нам небольшой человечек с кривыми ногами в нагольном тулупе и в папахе с длинной висящей белой шерстью. Как только мы подошли близко к нему, Он нерешительно несколько раз снял и надел шапку, и несколько раз как будто собирался подойти к нам, и снова останавливался. Но, решив, должно быть, что уже больше нельзя оставаться незамеченным, незнакомый человек этот снял шапку и, обходя нас кругом, подошел к штабс-капитану Ша. «А, Гусь-Кантине! Ну что, батенька?» — сказал ему Ша, добродушно улыбаясь, еще под влиянием своей поездки. Гусь-Кантине, как его назвал Ша, тотчас же надел шапку и сделал вид, что он засовывает руки в карманы полушубка. Но с той стороны, с которой он стоял ко мне, кармана на полушубке не было, и маленькая красная рука его осталась в неловком положении. Мне хотелось решить, кто такой был этот человек, юнкер или разжалованный. И я, не замечая того, что мой взгляд, то есть взгляд незнакомого офицера, смущал его, вглядывался пристально в его одежду и наружность. Ему казалось лет 30. Маленькие, серые круглые глаза его как-то заспанно и вместе с тем беспокойно выглядывали из-за грязного белого курпея папахи, висевшего ему на лицо. Толстый, неправильный нос среди ввалившихся щек изобличал болезненную, неестественную худобу. Губы, весьма мало закрытые редкими мягкими белесоватыми усами, беспрестанно находились в беспокойном состоянии, как будто пытались принять то, то другое выражение. Но все эти выражения были как-то недокончены. На лице его оставалось постоянно одно преобладающее выражение испуга и торопливости. Худую, жилистую шею его обвязывал шерстяной зеленый шарф, скрывающийся под полушубком. Полушубок был затертый, короткий, с нашитой собакой на воротнике и на фальшивых карманах. Панталоны были клетчатые, пепельного цвета, и сапоги с короткими, нечерненными солдатскими голенищами. «Пожалуйста, не беспокойтесь», — сказал я ему, когда он снова, робко взглянув на меня, снял было шапку. Он поклонился мне с благодарным выражением, надел шапку и, достав из кармана грязный ситцевый кисет на шнурочках, стал делать папироску. Я сам недавно был юнкером, старым юнкером, неспособным уже быть добродушно услужливым младшим товарищем и юнкером без состояния. Поэтому, хорошо зная всю моральную тяжесть этого положения для немолодого и самолюбивого человека, я сочувствовал всем людям, находящимся в таком положении, и старался объяснить себе их характер и степень и направление умственных способностей для того, чтобы поэтому судить о степени их моральных страданий. Этот юнкер, или разжалованный, по своему беспокойному взгляду и тому умышленному, беспрестанному изменению выражения лица, которое я заметил в нем, казался мне человеком очень неглупым и крайне самолюбивым, и поэтому очень жалким. Штабс-капитан Ша предложил нам сыграть еще партию в городки, с тем, чтобы проигравшая партия, кроме перевозу, заплатила за несколько бутылок красного вина, рому, сахару, корицы и гвоздики для глинтвейна, который в эту зиму, по случаю холода, был в большой моде в нашем отряде. Гусь-Кантине, как его опять назвал Ша, тоже пригласили в партию, но перед тем, как начинать игру, он, видимо, борясь между удовольствием, которое ему доставило это приглашение, и каким-то страхом, отвел в сторону штабс-капитана Ша и стал что-то нашептывать ему. Добродушный штабс-капитан ударил его своей пухлой большой ладонью по животу и громко отвечал: «Ничего, батенька, я вам поверю». Когда игра кончилась, и та партия, в которой был незнакомый нижний чин, выиграла, и ему пришлось ехать верхом на одном из наших офицеров, прапорщике Д, прапорщик покраснел, отошел к диванчикам и предложил нижнему чину папирос в виде выкупа. Пока заказали глинтвейн, и в денщицкой палатке слышалось хлопотливое хозяйничание Никиты, посылавшего вестового за корицей и гвоздикой, и спина его натягивала то там, то сям грязные полы палатки, мы все 7 человек уселись около лавочек и, попеременно попивая чай из 3 стаканов и посматривая вперед на начинавшую одеваться сумерками равнину, разговаривали и смеялись о разных обстоятельствах игры.